Есть только один источник истины – Иисус Христос. К сожалению, мы знаем, что весь мир лежит во зле. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. И мы живем в этом мире. Поэтому наше сознание постоянно получает информацию или от сатаны и мира, или от Бога и Его Слова. Если мы не полагаемся постоянно на Слово Божье, на ту информацию, которая должна к нам поступать, то тогда нам становится очень трудно определить, основывается ли наше мышление на истине, фактах, фантазиях или лжи. Мир с его обманчивыми идеями и моделями мышления проникает в наше сознание при помощи наших органов чувств, в основном через наше зрение и слух. В данном случае, когда упоминается мир, имеется в виду не физический мир, в котором мы живем. В виду имеются всякие человеческие идеи, представления, философии, не исходящие от Бога. В первом послании Иоанна, 2 глава, 15-16 стих, мир описывается таким образом. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Каждый день наше сознание бомбардируется звуками и изображениями, которые направлены на наши желания, вызывают в нас похоть очей, заставляют нас гордиться тем, что мы имеем, и тем, что мы делаем. Все эти искушения порождают соответствующие чувства, на основании которых мы затем и действуем. Модель здесь такова. Подумай об этом, почувствуй это или сделай это. Так мы поступаем естественным образом, когда не применяем в своей жизни Божью истину. Обратите внимание, что когда мы слушаем эти программы мира, то наши действия следуют за нашими чувствами. Но Бог никогда не хотел, чтобы мы были рабами собственных чувств. По этой причине Библия говорит, чтобы мы не сообразовывались с веком сим. Мы живем в мире, но мы должны быть не от мира сего. Это все равно, как плывущий по океану корабль. Он плывет по океану, но не принадлежит океану. Если вы путешествовали на корабле, то тогда вы понимаете, что имеется в виду. Нет необходимости быть ученым в области ядерной физики, чтобы понять, что лучше не принадлежать океану, так как в тот самый момент, когда вы начнете ему принадлежать, вы утонете. Совершенно иначе обстоит дело с Божьими программами. Во-первых, Бог с помощью Своего Слова помещает Свою истину в наше сознание и в наше сердце, обновляет наше мышление с помощью Духа Святого, который начинает жить в нас с того момента, когда мы рождаемся свыше. Затем мы должны верой ответить на эту истину, то есть верить в то, что сообщаемое нам Богом – это истина, и действовать на основании этой истины. В результате у нас будут добрые эмоции. Поэтому правильный порядок событий будет таким – вера в Слово Божие, производящее действие, и затем чувства. Например, Писание говорит нам: «Ни о чем не беспокойтесь». Является ли беспокойство эмоцией? Конечно. Но желанное ли это чувство? Большинство людей скажет, что нет. Итак, чем мы хотим заменить это чувство? Не хотите ли заменить беспокойство спокойствием? Многие из нас жаждут постоянного внутреннего спокойствия, но мир не может нам его дать. Однако Писание подсказывает нам, где мы можем его найти. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Библия, послание Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Что произойдет, когда вы это сделаете? «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Библия, послание Филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Давайте немного поразмыслим об этом. Представьте себе ситуацию, в которой вы будете чувствовать явное беспокойство. Может быть, вы пытались несколько раз позвонить своим престарелым родителям, но никто не поднимал трубку. И к вам закрались невеселые мысли. Может быть, доктор назначил проведение исследования вашему ребенку, и вы думаете о том, какими окажутся результаты. Может быть, ваш супруг или супруга находятся в пути, и вы думаете о них, так как за окном бушует непогода. Думаю, что вы можете представить себе достаточное число ситуаций, которые порождают беспокойство. Давайте представим себе, что в эту минуту беспокойства в вашем сознании появляется Слово Божие и говорит: «Ни о чем не беспокойся». Вы отвечаете: «Хорошо, Господи, я не хочу беспокоиться. Что же мне надо делать?» Бог отвечает: «Я скажу, что тебе надо делать. Я хочу, чтобы ты молился и в своей просьбе с благодарностью открывал мне всякое твое желание или нужду». Вот теперь у вас есть выбор. Вы можете продолжать мучиться от беспокойства, или же вы можете действовать по вере на основании того, что говорит Бог, вне зависимости от того, что говорят вам чувства. Это как если бы Бог говорил: «Я знаю о твоей проблеме, но я также знаю и о решении. Тебе нет нужды беспокоиться. Вместо этого доверься мне и расскажи мне о своей проблеме». Итак, что обещает Бог? Он не обещает, что вы получите именно то, что просите. Нет, вы приобретете мир Божий, который превыше всякого ума. Является ли мир, то есть спокойствие эмоций? Конечно. Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Иными словами, Бог дает нам другое спокойствие, спокойствие, которое происходит из знания того, кто верен всегда. Итак, у вас есть два альтернативных решения. Вы можете управлять своей плотью с помощью своего собственного сознания, которое снабжает вас чувствами, которые, в свою очередь, толкают вас на действие. Или же вы можете позволить Духу Божию насыщать ваше сознание, что приводит вас к тому, что вы начинаете действовать по вере, и в результате у вас появляются положительные эмоции. Например, если ваша цель – успех любой ценой, приобретение максимально возможного количества денег, то тогда ваше эмоциональное состояние будет находиться в прямой зависимости от того, насколько далеко вы продвинулись к своей цели. В то же самое время самыми несчастными и неудовлетворенными людьми являются как раз те люди, которых мы считаем богатыми и добившимися успеха. Успех же, с Божьей точки зрения, заключается в следующем: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Библия, Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. А также: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Библия, Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-20 стих. Вы видите, что человеческая философия все оценивает с той точки зрения, чего вы добиваетесь в этом мире. Мир говорит, чтобы мы двигались вперед, продвигали себя, потому что если вы это не сделаете, то кто-нибудь другой займет ваше место. Преуспевай, как только можешь. Стань кем-то, представляющим из себя что-то. Сделай все возможное, чтобы добиться успеха. Если сам о себе не позаботишься, то никто о тебе не позаботится. В конце концов, на Бога надейся, а сам не плашай. Но знаете ли вы, что подобного выражения нет в Библии? В противоположность всему этому Бог говорит нам, что здесь, на земле, мы находимся лишь непродолжительный отрезок времени. Наша судьба это вечность. Бог вечен, и Он хочет, чтобы мы свое внимание сосредотачивали на том, что вечно, а не на том, что приходящее. Он хочет, чтобы мы смиряли себя и служили друг другу. В послании филиппийцам 2 глава 3 стих говорится: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Как же это все отличается от того, что говорит нам мир? Воспринять мирской образ мышления значит уверенно вступить на путь, ведущий к неудовлетворенности в жизни. Например, многие одинокие люди полагают, что они никогда не будут счастливы, пока не выйдут замуж, пока не женятся. В противоположность им есть замужние и женатые люди, которые считают, что они смогут достичь счастья только после того, как разведутся. Люди из обеих групп полагают, что счастье состоит в изменении их семейного положения. А как насчет вот такого примера? Многие люди считают, что они могут достичь счастья, если только переедут на другое место. Проблема состоит в том, что когда вы переезжаете на другое место, то и ваше внутреннее «я» также переезжает вместе с вами на то же место. Факт остается фактом. Если вы несчастны в одном месте, то, скорее всего, и в другом месте вы также будете несчастны. Только когда вы начнете доверять Господу, полагаться на Его любовь и благодать, только тогда вы научитесь быть удовлетворенными, вне зависимости от того, где вы живете и насколько ужасными могут быть ваши обстоятельства. Поэтому апостол Павел, даже будучи в заключении в Риме, написал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Библия, послание филиппийцам, 4 глава, 11 стих. Вот некоторые примеры противоположных мировоззрений. Мир говорит: «Будь красивой и сексуально привлекательной». Бог говорит: «Миловидность обманчива и красота суетна». Мир говорит: «Отомсти и сделай так, чтобы никто тебе не смог снова причинить боль». Бог говорит: «Я воздам». Мир говорит: «Если ты чувствуешь, что это хорошо, то так и поступай». И Иисус сказал: «Не моя воля, но твоя будет исполнена». Мир говорит: «Все относительно». Бог говорит: «Иисус – это истина, и Слово Его – истина». Ясно, что мирское мировоззрение и Божие мировоззрение совершенно противоположны. По этой причине современная психология не может решить человеческие проблемы. Решения, о которых говорят психологи, могут казаться разумными, но важно исследовать основания воззрения психологии. Только после такого исследования станет ясно, насколько далеко от Библии отстоят эти решения. Проблема большинства людей состоит в том, что когда речь заходит об истине, они не хотят выглядеть такими уж догматичными. Они считают, что разумнее будет признать то, что говорит им психологическая теория. В конце концов, мир же говорит, что вся истина – это Божья истина. Однако при всех наших попытках примирить различные точки зрения, мы остаемся с тем же самым вопросом: что же такое истина? Апостол Павел предупреждал нас об опасности такого типа мышления. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Библия, послание Колоссянам, 2 глава, 8 стих. Как только мы открываем себя в философии этого мира и начинаем склоняться к тому, чтобы принять ее, как мы сразу попадаем к ней в плен. Постоянно удивляет тот факт, что христиане не хотят об этом всерьез задуматься. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих, Иисус говорил о том, что Он – путь, истина и жизнь. Если кто-нибудь из евангельских христиан скажет, что к Богу можно прийти разными путями, то мы скажем про него, что он еретик. Если другой христианин скажет, что жизнь вечную можно получить, минуя Иисуса Христа, то мы также скажем, что он еретик. Но когда речь заходит об истине, мы готовы принять все, что угодно, лишь бы это было похоже на истину. Мы должны осторожно относиться к тому, чтобы путь и жизнь не представляли для нас смешение мирской философии с Божьей истиной. Когда Иисус сказал «Я есть им истина», то тем самым Он говорил, что только Он является истиной. Он – автор и творец истины. Все, что встречается на нашем пути, должно быть профильтровано Словом Божиим, Его истиной. Поэтому путь и жизнь не должны быть для нас пустой фразой. Мы должны принять тот факт, что истина – это Иисус. Он – основание, на котором мы должны строить свою жизнь. Он – компас, по которому мы должны определять свой путь. Если мы хотим узнать, где же находится истина, то тогда мы должны иметь нечто более точное, чем наши чувства. Поэтому нашим компасом может быть только Слово Божие. В 7 главе Евангелия от Матфея мы читаем о том, что буря нагрянула на оба дома, невзирая на их основание. У нас есть единственный выбор, какое основание мы себе выберем. Слово Божие, то есть скалу. Или мирские взгляды, исходящие от сатаны. Если мы будем строить нашу жизнь на Христе и Его Слове, то тогда мы будем готовы жить, невзирая на обстоятельства, которые могут встретиться нам на пути. Мы, когда наступают жизненные кризисы, должны обращаться к истине, на которую можно положиться, а не полагаться на чувства и философию этого мира. Если же мы все же будем полагаться на них, то это значит то, что мы встанем на хрупкое основание, и тогда тяготы жизни смогут сокрушить нас. Вот почему важно, чтобы нашим основанием был Христос и Его Слово. Слово Божие подготавливает нас к жизни, невзирая на обстоятельства. Во втором послании Тимофею 3 глава 16-17 стих говорится: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Слово Божие готовит нас к тому, чтобы мы полагались на достаточность Христа. Только в Нем мы можем поистине иметь жизнь с избытком и жить, невзирая на обстоятельства. Один из самых важных вопросов, которые задает каждый человек – «Кто я такой?». Мы обсудим такую тему – «Кем мы являемся, будучи христианами?». Найти свое действительное «я» – это основная нужда человеческого сердца. Пока мы не найдем свое «я», всю жизнь мы будем стремиться к спокойствию и счастью. Вопрос – куда же мы должны отправиться, чтобы найти ответ? Есть два выбора. Или отправиться к сатане и миру, или ко Христу и Его Слову. Когда мы были малыми детьми, то нашу сущность определяли родители. Но когда мы выросли, мы приобрели свою собственную сущность. Итак, где же был переломный момент? Некоторые из нас нашли свое собственное «я» в школе среди сверстников, в популярности среди них. Когда мы стали взрослыми, то стали находить свое собственное «я» в наших занятиях. Когда мы встречаемся с человеком, то человек неизменно представляется. «Я – бизнесмен», или «Я – школьный учитель», или «Я – врач», или «Я – адвокат», или «Я – домохозяйка» и так далее. То есть сущность человека оказывается неразрывно связанной с тем, что человек делает. Из-за этой ложной сущности люди страдают от жестокой депрессии, разочарования, апатии и даже умирают через несколько лет после выхода на пенсию. Матери-домохозяйки после того, как их дети вырастают и уезжают из дома, также теряют свою сущность и чувствуют себя ненужными. Такие женщины – первые кандидаты на депрессию. Пустое гнездо порождает в них чувство ненужности. В современном мире есть огромное количество ярлыков, которые могут налепить на себя люди. Некоторые люди так говорят о себе: «Я алкоголик», или «Я человек, страдающий от булимии», или «Я человек, больной маниакально-депрессивным психозом». Мир, кажется, торопится наклеить на человека ярлык. Но где, скажите, обо всем этом написано в Библии? Многим людям говорится о том, что если вы пойдете к Иисусу и спросите у Него, кто я такой, то Он никогда не ответит: «Ты шизофреник и параноик, или ты больной маниакально-депрессивным психозом». Не наклеит на вас какой-либо другой мирской ярлык. К сожалению, когда речь заходит о сущности, многие христиане предпочитают прислушиваться к миру, а не к Богу. Именно поэтому, давая совет в попытке помочь людям, необходимо прежде всего помочь им найти свою сущность. Вместо того, чтобы с алкоголиком обсуждать проблему алкоголизма, его следует спросить о его взаимоотношениях с Иисусом Христом. Его следует спросить об этом потому, что если человек не является христианином, то тогда мой совет покажется ему глупостью. Неспасенный человек не может понять духовную истину. Апостол Павел говорит нам: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Библия, 1 послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. И, честно говоря, быть неспасенным – это гораздо хуже, чем быть алкоголиком. Если ты считаешь себя алкоголиком, то тогда употребление алкоголя – это лишь внешнее выражение того, кем ты являешься. И употребление – это вполне естественно для тебя. Но с другой стороны, если ты дитя живого Бога, то тогда употребление алкоголя несовместимо с твоей сущностью человека, принадлежащего Богу. Ты можешь принадлежать Богу и иметь проблемы с алкоголем, но алкоголь не может определять твоей сущности. Иногда христиане определяют себя по деноминации или церкви, к которой принадлежат. Люди говорят: «Я методист», или «Я лютеранин», или «Я католик». Но где вы прочтете об этом в Слове Божьем? Эти ярлыки вызывают разделение в теле Господнем и ослепляют нас до такой степени, что мы не можем увидеть, в чем состоит истинное христианство. Сатане безразлично, какой ярлык вы на себя навесите, лишь бы вы не знали о том, что вы – дитя Божие. Если сатане удалось убедить вас в том, что вы представляете из себя что угодно, но только не дитя Божие, то тогда ему удалось соблазнить вас. Кем же вы являетесь на самом деле и каким вас видит Бог? Давайте встретимся с вашим действительным «Я». «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Библия, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Позвольте проиллюстрировать вашу новую сущность истории с банкой. Если в банке нет ничего и она пуста, то тогда сущность ее будет такова. Это просто банка. Однако, если вы заполните банку яблочным вареньем, то тогда она приобретает новую сущность. Она становится банкой яблочного варенья. Банка не только изменила свою сущность, она также изменила свою ценность. Ценность и сущность банки происходит теперь от ее содержания. То же самое относится и к нашей жизни. Мы приходим в этот мир, лишенные Духа Божия. Но когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, как Господа и Спасителя, тогда Он поселяется в нас, и мы становимся детьми Божиими. Наша сущность происходит от того, кто живет в нас. Посему ты уже не раб, но сын, а если и сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Библия, послание Галатам, 4 глава, 7 стих. Одна из функций Духа Святого – постоянно напоминать нам об этой истине. В послании Римлянам, 8 глава, 15-16 стих говорится: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии». Когда наступают трудные времена, мы иногда задумываемся о том, на самом ли деле Бог любит нас, начинаем сомневаться в своем спасении. Сатана оказывается тут, как тут, и говорит: «Да как ты можешь быть христианином после всего, что ты наделал?» Тогда вы начинаете сомневаться в искренности своей веры и думать: «Может быть, я ничего не понимал, когда молился и приглашал Христа войти в мое сердце?» Такое мышление может убедить вас в том, что вы никогда не были спасены. Конечно, когда в голову приходят такие мысли, то Бог кажется за миллионы километров вдали от вас. Даже несмотря на то, что Он обещал никогда не оставлять и не покидать нас. Библия, послание евреям, 13 глава, 5 стих. Наши эмоции говорят нам нечто противоположное. Во времена сомнений наша глубочайшая нужда знать, что мы принадлежим Ему. Именно для этого Он и поместил Дух Свой в наши сердца, чтобы свидетельствовать нашему Духу о том, что мы действительно дети Божьи. Библия, послание Римлянам, 8 глава, 16 стих. Тихий голос Духа Божия дает нам ободрение, силу и уверенность, чтобы мы могли пройти через испытания, зная, что принадлежим мы тому, в кого уверовали. На кресте Иисус молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Библия, Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Это прощение распространялось и на тех, кто избивал Его, плевал на Него, проклинал Его, раздевал Его, насмехался над Ним, одевал на Его голову терновый венец и прибивал Его ко кресту. Часто люди говорят, что они не могут простить сами себя. Их следует спросить: значит ли это, что ваши нравственные стандарты выше, чем стандарты самого Бога? Обычно люди бывают шокированы и замолкают, так как сами они такого никогда бы не сказали. Но фактически люди, которые говорят, что не могут простить самих себя, говорят: «Бог-то способен простить мои грехи, но я не могу простить их, потому что мои стандарты выше, чем стандарты Иисуса». Такое мышление просто смешно. Нет такого греха, который бы не смогла омыть кровь Христа и тем самым простить его. Когда кто-то спрашивает, может ли Христос простить меня за... Поставьте здесь тот грех, который не дает вам покоя. Ответ звучит следующим образом: Он уже простил вас, вы уже прощены. Большинство христиан на словах признают эту истину. Но вопрос остается вопросом. Верят ли они на самом деле в то, что все их грехи прощены? Узнать это можно в тот момент, когда наступают страдания. Когда одному человеку поставили диагноз, что он неизлечимо болен, то он подумал о том, что Бог наказывает его за прошлые грехи. И такой тип мышления не является чем-то необычным. Первый вопрос, который задают многие из нас в тот момент, когда наступают страдания, звучит так: «Боже, что я сделал не так? За какой грех ты наказываешь меня?» Однако мы должны очень осторожно подходить к связи между нашими испытаниями и наказанием Божиим. В Писании есть история о том, как Иисус встретился со слепорожденным человеком. Ученики спросили его: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Библия, Евангелие от Иоанна, 9 глава, 2 стих. Ученики Иисуса считали, что страдание – это часть наказания за грехи людей, и многие христиане мыслят точно так же. Вот почему нам необходимо обновление ума. Каков был ответ Иисуса? В Евангелии от Иоанна, 9 глава, 3 стих написано: «Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Нет, ваши страдания не являются знаком того, что Бог наказывает вас за некоторые совершенные грехи. Страдания и испытания – это часть жизни. После распятия Христа на кресте Бог уже не смотрит на вас через призму греха и смерти. Наказание за все ваши грехи было возложено на Господа Иисуса Христа, поэтому нет уже более наказания для вас. Библия, послание Римлянам, 8 глава, 1 стих. После Голгофы Бог уже не вспоминает ваших грехов. Он говорит в послании евреям, 10 глава, 17 стих: «И грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». 2000 лет тому назад Бог разрешил проблему греха раз и навсегда. Знание того, что вы имеете прощение, является ключевым элементом, позволяющим жить, невзирая на обстоятельства. Бог не ожидает в нетерпении удобного случая, чтобы наказать нас, хотя многие размышляют именно таким образом. Он уже удовлетворен тем, что Христос сделал за нас. Поэтому апостол Павел смело заявляет: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Библия, послание Колоссянам, 1 глава, 13-14 стих. Если вы во Христе, то тогда вам принадлежит не только искупление, но также и прощение грехов. Примечательно то, что Бог не только простил нас, но и не остановился на этом. Библия говорит, что Он, Христос, стал грехом за нас, чтобы мы могли предстать пред Богом праведными в Нем. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Библия, 2 послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Прежде чем смог бы дать вам свою праведность, Он должен был очистить вас от всей неправедности. Попробуем проиллюстрировать это. Много лет назад одна компания, которая специализировалась на производстве бритв, решила сделать рекламный ролик. Для того, чтобы продвинуть на рынке свою новую бритву, они решили сделать грандиозное шоу и отправили своего представителя в приют для бездомных, чтобы найти там двух человек, которые могли бы сыграть в том фильме. Требование было одно – чтобы у актеров были самые густые и нечесанные бороды. За эту услугу предполагалось заплатить каждому участнику по $100. Представитель компании нашел двух человек, которые отвечали всем требованиям. Сами актеры были вдохновлены перспективой заработать немного денег. И так им сказали, чтобы они явились на работу точно в 8 часов утра. Зная о том, что им предстоит появиться на национальном телевидении, они проснулись пораньше и решили привести себя в порядок. Когда они прибыли на место, то продюсер ролика спросил: «А где же те двое, что должны участвовать в съемках?» Те с восторгом закричали: «Это мы!» Тогда закричал продюсер: «Они сбрили бороды!» Двое мужчин поглядели друг на друга с удивлением и ответили, что они хотели хорошо выглядеть на национальном телевидении. Продюсер тогда сказал им: «Мы также хотели, чтобы вы выглядели хорошо на телевидении, но только после того, как мы побрили бы вас. Извините, но в съемках участвовать вы не можете». Так люди своими собственными действиями уничтожили возможность заработать деньги. Так же обстоит дело и с нами. Мы хотим очистить себя прежде, чем показаться перед Богом, но Бог хочет сам очистить нас в соответствии со своим замыслом. Библия говорит, что из-за греха одного человека, Адама, воцарилась смерть. Но из-за жизни одного человека, Иисуса, теперь правит праведность. Библия, послание Римлянам, 5 глава, с 12 по 17 стих. Многие христиане приняли дар прощения, но они так и не поняли того, что вместе с ним приняли и дар праведности. Дар этот дает нам полную уверенность в том, что мы приемлемы для Бога, и это, в свою очередь, дает нам возможность представить Ему тела наши в жертву живую, чтобы Он мог жить через нас. Теперь вы живете как новое творение, облеченное в праведность Христову. Поэтому перед Богом мы предстаем в праведности Христовой, но не в нашей собственной. Вы не можете очистить себя еще больше, чтобы угодить Богу. Он уже совершил все для вас в Иисусе Христе. Вы отдаете Богу всего самого себя, и вас, которые были мертвы во грехах. Библия, послание Колоссянам, 2 глава, 13 стих. В свою очередь, в нем вы имеете прощение, жизнь вечную, праведность и принятие. Когда-то вы были мертвы, но теперь вы ожили и стали совершенно новым творением. Великую замену можно проиллюстрировать примером. Представьте себе, что вы были гусеницей. Бог создал гусеницу с замыслом, что она однажды превратится в совершенно иное существо. В процессе превращения уродливая гусеница превращается в прекрасную бабочку. Точно так же и вы, родившись свыше, превращаетесь в новое творение. Вы становитесь святыми и полностью приемлемыми для Бога. Вы становитесь облеченными перед Ним в жизнь и праведность Христа. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Библия, первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Апостол Павел говорит нам в первом послании Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «И вы – тело Христово, а порознь – члены». Каким образом мы становимся частью тела Христова? Мы становимся Его частью в тот момент, когда принимаем в свою жизнь Христа. Библия говорит, что мы все одним духом крестились в одно тело. Поэтому мы можем сказать, мы принадлежим Христу и принадлежим друг другу. Мы становимся чем-то большим, чем были до этого. Не воспринимайте превратно то, что сказано, что мы все одним духом крестились в одно тело. Многие люди не понимают истинного значения этого высказывания, так как под крещением понимают лишь водное крещение. В первом послании Коринфянам 12 глава 13 стих говорится, что все мы крестились одним духом в одно тело. Но здесь не имеется в виду водное крещение. Здесь говорится лишь о том, что мы помещаемся в тело Христово, становимся Его частью. Вне зависимости от того, кто мы, евреи или елины, рабы или свободные, всем нам дается один и тот же Дух. Библия, первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Евангелие в равной степени доступно для всех. Все же, принявшие его, становятся важной частью тела Христова. Бог разместил части своего тела так, как и было им задумано. Это очень похоже на то, как дирижер размещает всех участников оркестра в зависимости от того инструмента, на котором играет человек. Когда соединяются все звуки, то тогда получается приятная мелодия. С музыкальной точки зрения, чтобы достичь желаемого результата, звуки должны объединиться. Несмотря на то, что каждый музыкант играет на своем собственном инструменте, все вместе они создают совершенную гармонию. Мы – часть оркестра, который называется телом Христовым. И Иисус – наш дирижер. Когда каждая Его часть живет в зависимости от Иисуса, то тогда мы функционируем по замыслу Христову, и в мире мы по-настоящему исполняем возложенную на нас миссии. Если же какая-то часть решит делать что-то свое, то тогда мы будем представлять из себя весьма непривлекательную картину Христовой любви. Он – глава, а мы – тело. Апостол Павел писал, «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело». Библия, послание Римлянам, 12 глава, 4-5 стих. В послании Ефесянам, 1 глава, 13 стих, Павел говорит нам о том, что происходит в момент спасения. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Когда вы оказываетесь запечатленными, то есть запечатанными, это означает, что вы сохраняетесь в неприкосновенности, вы не можете быть вырваны из рук Христа. Никто не может забрать у вас спасение, прощение или праведности. Никто не может изгнать вас из тела Христова, которому вы принадлежите. Возвратимся к банке, о которой говорилось ранее. Банку, прежде чем ее чем-то заполняют, очищают. Как только она очищается, она заполняется яблочным вареньем или чем-то другим, и затем запечатывается. Печать, крышка, предохраняет от порчи ее содержимое. Точно так же Дух Святой запечатывает нас и охраняет нас со дня нашего спасения. Он – залог нашего наследия в Иисусе Христе. В послании Галатам 5 глава 1 стих Павел пишет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Давайте возвратимся к трагическим дням, когда в мире господствовало рабство. Представьте себе, что вы находитесь на аукционе, где люди продаются как скот. На помосте стоит крепкий, сильный человек. Так как сила его очевидна, то и желающих приобрести его также много. Цена растет все выше и выше. И, наконец, богатый землевладелец покупает этого раба по исключительно высокой цене. Господин приближается к своему рабу, скованному по рукам и ногам, и требует у прежнего хозяина ключи. Он склоняется и снимает кандалы с его ног. Затем он снимает кандалы с его рук, смотрит в глаза купленному рабу и говорит: «Сын мой, ты можешь идти, ты свободен». Раб ошеломлен. «Но вы же купили меня за невероятно высокую цену», — восклицает он. «Да, но я купил тебя, чтобы освободить». Затем раб делает удивительное. Он спрашивает богатого человека: «Где вы живете?» «Я живу в 2 милях отсюда вниз по дороге», — отвечает тот. «Можно ли мне пойти с вами к вам домой?» — спрашивает теперь уже свободный человек. «Ты можешь пойти со мной, но не потому, что ты обязан сделать это. Ты можешь пойти со мной, только если ты сам этого хочешь. Ты можешь быть моим другом, но не моим рабом». «Да, я хочу быть вашим другом», — отвечает освобожденный. «Я хочу вас поближе узнать и служить вам в любви, вам, человеку, который так полюбил меня, что выкупил меня, чтобы дать мне свободу». Эта история говорит об очень важной истине. Мы с вами были рабами, рабами греха, который был нашим господином. Но Христос заплатил выкуп, чтобы выкупить нас на рынке работорговли. И Иисус говорит: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Библия, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. Мы уже не обязаны слушать приказания старого хозяина. Мы теперь руководствуемся той любовью и благодатью, которая побудила Бога заплатить за нас цену. Поэтому наша реакция может быть похожа на реакцию бывшего раба. Мы хотим жить вместе с тем, кто освободил нас. Апостол Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Библия, первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Из-за любви Божией мы приобретаем новую сущность, и Иоанн говорит нам, чтобы мы пребывали в этой любви. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». Библия, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 9 стих. «Если мы пребываем в любви Божией, то тогда мы можем жить, невзирая на наши обстоятельства». Апостол Павел знал, что Отец любит его совершенной любовью. После всех надругательств, пребывания в заключении, предательства со стороны друзей, которые могли бы привести его к депрессии, он мог сказать: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Библия, послание Римлянам, 8 глава, 35 стих, 38-39 стих. Невероятно, Вы – новое творение, дитя Божие, полностью прощенное, праведное в очах Божиих, совершенное и завершенное, часть тела Христова, свободное, любимое Отцом, любовью, совершенное. Вот кто вы. Это ваше настоящее «Я». И таковы вы не потому, что вы что-то сделали для этого, но вы таковы по любви и благодати Божией, которые были щедро дарованы нам через Иисуса Христа.